С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Сочи получил право принять зимние Олимпийские игры в 2014 году. Как это было? Политический сезон на Украине. Расклад сил в преддверии старта избирательной кампании. Грушинский фестиваль бардовской песни в Самаре. Раскол на идеологической почве. Олимпийское наследие Москвы. Что стало с объектами, построенными к Олимпиаде 1980 года? Эти темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей сегодняшней программе. Российский город Сочи получил право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Таковы результаты тайного голосования членов Международного олимпийского комитета, заседание которого прошло минувшей ночью в столице Гватемалы, Гватемала-Сити. О том, как это происходило и как отреагировали на победу в Сочи жители этого города, рассказывает Дмитрий Морозов.
Все выборные процедуры происходили, когда в российской столице была глубокая ночь, посему фактическая и эмоциональная стороны остались для большинства россиян, так сказать, за кадром. Меж тем, ситуация развивалась довольно драматично, и ее описывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Когда в Москве было полвторого ночи, 97 членов Международного олимпийского комитета, проводящего сессию в Гватемала-Сити, приступили к голосованию по выборам столицы зимней Олимпиады 2014 года. На голосование были поставлены кандидатуры трех городов – австрийского, российского и южнокорейского. Генеральный директор Международного олимпийского комитета Урсула Кот напомнил, что процедура голосования крайне проста. Голосующие за Зальцбург, нажмите кнопку 3. Соответственно, четвертую кнопку нажимают голосующие за Пхенчхан и пятую за Сочи. Воздержавшиеся жмут на 0. Через 4 минуты президент МОК Жак Рог объявляет о выбывании австрийского Зальцбурга из соревнования, как получившего наименьшее число голосов. Во второй тур выходит Пхенчхан с 36 голосами и Сочи, отстающий на 2 голоса. Голосующие опять нажимают кнопки, окончательное голосование объявляется состоявшимся. Результаты голосования оглашаются час спустя в конференц-зале отеля Real Intercontinental. Юная гватемальская гимнастка Анна София Гомес вручает запечатанный конверт с результатами голосования президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогу, который оглашает имя победителя. Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что право проведения 22-х зимних Олимпийских игр в 2014 году присуждено городу Сочи. Таким образом, оправдались прогнозы большинства экспертов, согласно которым при выбывании Зальцбурга большинство европейских голосов отойдет к Сочи. В итоге российский город получил 51 голос, в то время как южнокорейский – 47 голосов. Многие считают, и скорее всего не без оснований, что решающую роль в результатах голосования сыграла проведенная несколькими часами ранее впечатляющая презентация членам МОК кандидатуры Сочи, в которой участвовал российский президент. Свою пятиминутную речь, изобиловавшую аргументу в пользу Сочи, Владимир Путин произнес на приличном английском языке, завершив ее несколькими фразами на французском языке, который является родным для президента и генерального директора Международного олимпийского комитета. Путин отбыл из Гватемалы, не дождавшись итогов голосования. На вечерней пресс-конференции вице-премьер Александр Жуков заявил, что российское правительство предельно заинтересовано в том, чтобы оправдать выбор членов МОК. Сочи-2014 станет катализатором невероятных перемен в нашей стране. Россия – молодая демократия, которой только полтора десятка лет. Зимние игры в Сочи ускорят позитивные перемены. В сферах спорта, общественной жизни и среды обитания эти игры оставят огромное наследие для истории олимпийского движения. Эта Олимпиада изменит жизнь миллионов россиян. Сочи станет первым городом бывшего СССР, принимающим зимние Олимпийские игры. Первая же летняя Олимпиада в этой части мира, и пока единственная, была проведена в 1980 году в Москве.
В силу разницы во времени, кроме западного полушария, откуда передавал репортаж Алан Давыдов, единственным городом в России, следившим за событиями на сессии МОК в режиме онлайн, был, само собой разумеется, Сочи. Среди горожан находился и наш коллега Олег Родин.
Накануне голосования на Театральной площади в Сочи уже начались акции поддержки и празднества. Как показали опросы, до 80% горожан и гостей курорта были уверены, что Сочи окажется победителем в олимпийском конкурсе.
Мы сегодня вообще всю ночь не спали, готовились, пришли, и всем коллективам.
Нам нужно, чтобы город-курорт наш был мировым курортом.
Олимпиада нам в этом поможет.
Обязательно.
Вот, то можем, да, то получается. А так, конечно.
Мы приехали из Санкт-Петербурга поддержать проведение Олимпиады именно в городе Сочи. Мы отдаем свои голоса, свою душу, сердце. Мы сегодня не пошли даже на пляж, пришли вот на первый концерт детский. Будем голосовать за Сочи.
Прекрасный город Сочи. Все для этого есть. Я думаю, что все будет хорошо.
Хочется думать, что будет.
У нас будет Олимпиада.
У меня трое детей, взрослых уже. Они все занимаются спортом. И я верю в то, что у нас в Сочи пройдет Олимпиада.
Будет Олимпиада, будет.
Площадь заполняли тысячи тех, кто пришел совместно болеть за Сочи в соревновании, результаты которого подвели в Гватемале члены Международного олимпийского комитета. Здесь выступали дети и взрослые, известные артисты и знаменитые спортсмены. Свое слово в поддержку Олимпиады в Сочи сказала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова.
Я думаю, что это будет первый и единственный каток в мире, который будет расположен возле моря. И вы представляете, если мы говорим о высокогорных катках, о равнинных, то сразу же весь мир начнет говорить, вся планета будет говорить о том, что первый в мире каток возле моря. И неизвестно еще, какие выдающиеся результаты и рекорды будут показаны на этом катке.
Выступления и соревнования продолжались весь день. К вечеру на площади было уже около 20 тысяч человек. Были предприняты буквально беспрецедентные для города меры безопасности. Впрочем, все обошлось без чрезвычайных происшествий. К ночи город буквально утонул в яркой цветной иллюминации. Перед Зимним театром продолжался концерт с участием танцевальных коллективов и самых знаменитых артистов эстрады.
Воодушевление сочинцев, переданное в репортаже Олега Гродина, царит и среди большинства заслуженных российских спортсменов. Вот реакция двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Здорово, что в нашей стране будут первые олимпийские игры зимние будут проведены. Поэтому, может быть, всегда посмотреть, не ездить за границу, а посмотреть у себя в стране это.
Александр, а вас не смущает, что это все в субтропиках будет происходить?
Да нет, не смущает. Олимпийские игры, где бы они ни приходили, это олимпийские игры. Спортсмены-то не обращают внимания большому на какие-то погодные условия.
Действительно, все спортсмены будут находиться в одинаковых климатических условиях, пусть и в столь экзотичных для, скажем, бобслеистов и прыгунов с трамплина. Вопрос в их отношении к предстоящему разрушению девственной флоры и других последствий освоения олимпийского бюджета. Впрочем, подобные процессы в России, как правило, остаются за ширмой общественного внимания. Есть опасения, что Олимпиада не станет исключением. Дмитрий Морозов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана ранен сотрудник патрульно-постовой службы. В Иркутской области в районе озера Байкал в автокатастрофе погиб один человек, 6 пострадали. По данным местной автоинспекции, среди них могут быть граждане Великобритании. В столице Пакистана, Исламабаде, продолжается противостояние между силами правопорядка и радикальными исламистами, засевшими в мечети. В американском городе Демуан, штат Айова, задержан мужчина, вооруженный ножом. Подозревают, что он мог угрожать сенатору и вероятному кандидату в президенты США Бараку Обаме. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Сто 150 лет баглеровским цветам зла». Был ли премьер-министр оккупированной Чехословакии Лоис Элиаш преступником к 65-летию со дня его смерти? «Дойчланд. Капут Эйнштейну». Как работает музей Эйнштейна в Капуте около Потсдама? И обзор книги об итальянском режиссере и поэте Джино де Марки. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня, как всегда по четвергам, в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Практически все обозреватели отмечают, что по сравнению с изначальным вариантом проект закона несколько смягчен. Однако у него по-прежнему есть противники и немало. Я вижу, что этой теме сегодня посвящены несколько публикаций. Хочу спросить вас, в чем, собственно, заключается смягчение и ужесточение новой редакции закона?
Ну, тут
с чего мы начнем? Давайте начнем тогда с моментов по порядку, простите. Значит, есть в законопроекте абсолютно несколько новых статей. Первая из списка рекомендованных к принятию поправок именно вот об ужесточении речь идет. И ужесточение это касается средств массовой информации в части публикации об экстремистских организациях. В частности, СМИ запрещается распространять информацию о признанных судом экстремистскими организациях без указания на то, что деятельность их запрещена и что, или что они ликвидированы. Другая новая статья не разрешает сотрудникам органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, подстрекать к совершению противоправных действий тех, кто подозревается в экстремистской деятельности. То есть тут вроде бы смягчение. До сих пор такого запрета не было. Зато при этом оперативникам разрешили прослушивать телефонные разговоры, независимо от степени тяжести преступлений, в которых подозреваются люди, чьи переговоры прослушиваются. Ну, есть еще ряд пунктов, но при этом, вот что касается смягчения, допустим, это исключена кровная месть из списков, из списка преступлений, которые могут считаться экстремистскими. Правда, возможно, что туда внесут в следующем чтении такой пункт, как массовое убийство на почве кровной мести. Вот журналисты недоумевают, что бы это могло означать.
Скажите, пожалуйста, Лера, кто выступил против этого закона при нынешнем чтении?
При нынешнем чтении против этого закона выступали справоросы, которые на самом деле и предлагали принять ряд поправок в это законодательство. Вот один из авторов проекта, член фракции «Справедливая Россия» Александр Чуев, говорит, нельзя не видеть, что поправки направлены на ограничение прав и свобод российских граждан. Это говорил заместитель фракции Игорь Морозов. По его мнению, проект может обернуться ужесточением контроля за деятельностью политических партий. Ну, например, такие еще вещи. Эксперты правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» утверждают, что может такое произойти, такая коллизия. Теперь преступление может признаваться экстремистским по признакам ненависти к социальной группе. Так вот, уже были случаи, когда социальной группой признавалась, скажем, армия, или правительство, вот, например, Марийской Республики.
Валерия, еще одна тема, которая сегодня сквозным образом присутствует в газетах, это избрание уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Напомню, им стал представитель партии «Единая Россия» Игорь Михайлов. Несмотря на то, что губернатор города Валентина Матвиенко предлагала на этот пост представителя «Яблока» Юлии Рыбакова. Что известно журналистам о личности Михайлова и чем он успел прославиться, как газета оценивает его избрание?
Ну, для характеристики личности, я думаю, стоит привести просто несколько цитат. Их приводит газета «Коммерсант». Игорь Михайлов, еще будучи в прежнем законодательном собрании главой комитета по законодательству, проявлял повышенную активность в отстаивании интересов Смольного. Он требовал лишить депутатов права законодательной инициативы, оставив лишь возможность утверждать, ну, или отвергать законопроекты исполнительной власти. Протестные акции он называл акциями, предлагал всячески их ограничить. В прошлом году, когда обсуждался вопрос о выступлении в парламенте Владимира Лукина, это было перед саммитом Большой Восьмерки, господин Михайлов заявил, нам эти гости здесь не нужны. Говорил он такие вещи. Понятно, откуда ветер дует, на какие деньги вся истерия раздувается. Пройдем мы нормально саммит и забудем про всех тут негров удавленных, удушенных и утопленных. Вот это вот была прямая цитата из будущего омбудсмена.
Ну, а есть какие-то версии, зачем тогда Валентине Матвиенко потребовалось предлагать кандидатуру представителя «Яблока» Юлии Рыбаковой?
Ну, тут вот независимая газета пишет о том, что это, вероятно, была такая беспроигрышная лотерея. Значит, при любом раскладе Валентина Матвиенко, по версии издания, выигрывает. Если бы выбрали Юлию Рыбакову, то вот вам демократический ореол. Если нет, то демонстрация того, что существует законодательная власть, действует и вполне менее независимо. Но при этом, что еще? А, во времени новостей такая версия. Матвиенко выдвигает Рыбакова, чтобы себя подказать демократкой. Но при этом, как пишет газета, со ссылкой на Наталью Евдокимову, это еще одна кандидатка на пост, тоже представитель «Яблока». Так вот, Наталья Евдокимова считает, что при этом Валентина Матвиенко продавливала кандидатуру Игоря Михайлова. А помимо получения абсолютно понятных имиджевых плюсов, Валентина Матвиенко вот в этой позиции дистанцируется от Игоря Михайлова, чтобы не поддерживать человека, которого не принимает город. Но вот все это абсолютно опровергает Юлий Рыбаков, который в нескольких изданиях говорит о том, что сначала он считал абсолютно искренним желание Валентина Матвиенко видеть его в должности омбудсмена и никаких вот подковерных интриг абсолютно не усматривал. Но потом, как говорит Юлий Рыбаков, произошли какие-то вещи, о которых можно только догадываться. И искреннее желание Матвиенко обрести себе помощника натолкнулось на очень серьезное противодействие, и она не смогла его преодолеть.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шабаева и «Российские газеты» о новой редакции закона об экстремизме и об избрании уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине в самом разгаре политический сезон, несмотря на то, что досрочные парламентские выборы, после того, как Верховная Рада была распущена президентом Виктором Ющенко, назначены лишь на 30 сентября. Старт избирательной кампании официально будет дан только в конце июля, но предвыборную агитацию уже начали почти все главные политические силы страны. О текущем раскладе сил из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как показывают опросы общественного мнения, досрочные выборы в Верховную Раду существенно не изменят расклад политических сил и, очевидно, не поставят точку в противостоянии между ветвями власти. Как и на минувших парламентских выборах, немногим более 30% избирателей готовы поддержать партию регионов во главе с премьером Виктором Януковичем. 18% украинцев симпатизируют оппозиционному блоку Юлии Тимошенко. Почти столько же может набрать и пропрезидентский блок в составе нашей Украины, народной самообороны и, возможно, украинской правицы. Более 5% избирателей намерены проголосовать за коммунистов. Вместе с тем, соцпартия, изменившая оранжевым силам и вошедшая в коалицию с коммунистами и партией регионов, на этих выборах, скорее всего, не пройдет в парламент, поскольку не сможет преодолеть 3-процентный барьер. О том, у каких политических сил лучшие стартовые возможности для проведения избирательной кампании, рассказывает директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Сегодня и наша Украина находится в таком реабилитационном состоянии, может смотреть с оптимизмом на свои электоральные результаты. Блок Юлии Тимошенко тоже достаточно отмобилизован для проведения такой скоростной, темповой избирательной кампании. Но я бы не сказал, что и партия регионов здесь является аутсайдером на старте, потому что партии мощные. Запас организационных, финансовых и политических ресурсов, особенно на востоке Украины, для того, чтобы начать сильную избирательную кампанию. Что касается коммунистов, то специально они к избирательной кампании не готовились, сопротивляясь до конца идее досрочных выборов. И тем не менее коммунисты могут смотреть с умеренным, скажем так, оптимизмом в свое поствыборное будущее, поскольку есть вероятность того, что ряд голосов партии регионов на востоке Украины может перетечь именно коммунистам. Ну, не говоря уже о том, что коммунисты останутся единственной левой партией в парламенте, и если возникнет вдруг коалиция партии регионов и коммунистов, то коммунисты будут иметь серьезную золотую акцию в этом коалиционном образовании.
Главной интригой последних дней остается формирование мощного пропрезидентского блока. Пока в него входят «Наша Украина» и «Народная самооборона» во главе с бывшим социалистом и экс-министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Споры продолжаются о лидере нового объединения и возможности присоединения к нему блока правых сил «Украинская правица» в составе «Народного руха», «Украинской народной партии» и «Партии Собор».
Этот этап будет пройден, и, скорее всего, блок демократических сил возникнет, и в этом блоке будет «Украинская правица». как старая партия национал-демократического плана, поддерживающая президента, прошедшая с президентом ряд важных электоральных циклов и этапов политической борьбы. Но на первую роль, конечно, тут выйдет молодая генерация пост-оранжевых политиков. И, в общем-то, заказывать музыку будет, конечно же, здесь президент. Но солистами в этой партии, конечно же, будут молодые политики. В то время как старым придется, очевидно, довольствоваться фоновым сопровождением и вторыми ролями. Ну, блок, если подводить итог, блок этот будет. И будет со стороны пост-оранжевых политических сил будут две мощные политические силы, блок Юлии Тимошенко и Народная Украина, самооборона с участием украинской правости.
Важной составляющей избирательной кампании партии регионов может стать так называемый план Маршалла для Украины, разрабатываемый по инициативе влиятельного бизнесмена Рината Ахметова западными экспертами. Команда премьер-министра будет пытаться убедить своих избирателей, что этот план поможет быстро поднять уровень жизни на Украине до европейского. Главную же ставку команда Януковича делает на повышение пенсий, стипендий и других социальных выплат.
Большая часть электората партии регионов, жители достаточно, скажем так, необеспеченные слои, жители депрессивных регионов. И это говорит о том, что эти выборы во многом будут конкуренцией на социально-экономическом поле между президентом и его политической силой, которые уже выдвинули ряд социально-экономических инициатив, между действующим премьер-министром и кабинетом министром, которые тоже выдвигают свои социальные инициативы, и более того, по их словам, они не только предлагают, но и действуют, и делают. Ну и, разумеется, это долгоиграющая тема блока Юлии Тимошенко, которая и на этих выборах будет бороться за место в парламент под флагами, лозунгами «Идеи социальной справедливости».
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ситуация на Украине будет в центре внимания и в сегодняшней программе «Время гостей», которая выйдет в эфир в 7 часов вечера из Киева. В студии «Радио Свобода» придет президент Центра экономического развития и советник президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко Александр Пасхавер, ведущий программы Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости экономики. Россия опустилась на 6-е место в СНГ по темпам роста промышленного производства. В Самарской области открылись сразу два грушинских фестиваля бардовской песни. Региональная пресса, газеты Саратовской области о борьбе местных депутатов с вице-спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Новости Москвы и Петербурга, судьба олимпийских объектов столицы 1980 года и в завершение нашей программы «Московская афиша» на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана ранен сотрудник патрульно-постовой службы. На окраине поселка Покровская неизвестный, находившийся в автомобиле, открыл огонь по милиционеру, а затем скрылся. В Иркутской области в районе озера Байкал в автокатастрофе погиб один человек, 6 пострадали. По данным местной автоинспекции, среди них могут быть граждане Великобритании. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об образовании Забайкальского края. Он будет создан с 1 марта будущего года в результате объединения Читинской области и Агинского-Бурятского автономного округа. Город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. В первом туре голосования из борьбы выбыл австрийский Зальцбург. Во втором Сочи с отрывом в 4 голоса обошел южнокорейский Пхенчан. В центре Сочи решение МОК приветствовали около 20 тысяч человек. На севере Китая, в провинции Ляонин, 25 человек стали жертвами взрыва в ночном клубе, 33 получили ранения. В Нигерии похищены 5 иностранных рабочих. По данным властей, они работали на нефтяной вышке компании Royal Dutch Shell. В столице Пакистана и Исламабаде продолжаются противостояния между силами правопорядка и радикальными исламистами, засевшими в мечети. Власти Великобритании намерены ужесточить проверку иностранных специалистов и пересмотреть правила их найма. НАТО не намерен принимать прямого участия в дискуссиях между США и Россией по проблеме размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом объявил в Брюсселе представитель НАТО Джон Апертурай. В американском городе Де-Муан, штат Айова, задержан мужчина, вооруженный ножом. Подозревают, что он мог угрожать сенатору и вероятному кандидату в президенты США Бараку Обаму. «Газпрому» и «Транснефти» разрешено применять оружие для защиты нефтепроводов. Госдума России приняла соответствующие поправки к законам о поставках продукции для федеральных государственных нужд и об оружии.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики. Последние данные об уровне инфляции в России и о темпах роста промышленного производства. Слово Ивану Трефилову.
Инфляция в России в июне составила 1%, а с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне в среднем по стране на 4,8%, более чем до 1666 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 13,1%. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-мае по сравнению с таким же периодом прошлого года, более 36%, был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 7,4% занимает в этом рейтинге 6-е место после Азербайджана, Украины, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии, но перед Киргизией и Арменией. Молдавии за 5 месяцев года был отмечен спад промышленного производства, а Грузия, Туркмения и Узбекистан соответствующих данных не представили. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе-июне 2007 года повысились на 12,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, темпы их роста продолжают более чем в два раза опережать инфляцию. Для сравнения, в первой половине 2006 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства повысились в России на 16%. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по величине в России, намерена инвестировать около $7 миллиардов в проекты, связанные с переходом на выпуск топлива стандарта Евро-4, сообщил первый вице-президент компании Владимир Некрасов. Эти средства, в частности, будут потрачены на завершение модернизации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде, а также на строительство таких же производств на заводах в Перми и Волгограде. По планам, НПЗ компании в Нижнем Новгороде перейдет на стандарт Евро-4 к 2010 году. Объединение автомобильной промышленности Германии снизило отраслевой прогноз на 2007 год. Его эксперты заявили, что общий объем продаж автомобилей на немецком рынке составит 3 миллиона 200 тысяч штук, что на 200 тысяч меньше, чем прогнозировалось ранее. В первой половине текущего года продажи автомобилей в Германии уже сократились на 9%. По мнению аналитиков, это связано в первую очередь с повышением в Германии с 1 января 2007 года налога на добавленную стоимость. Курс доллара на сегодня 25 рублей 66 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Главные экономические новости представил наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В окрестностях Самары открылся 34-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, знаменитый Грушинский фестиваль. Вернее, в этом году, в результате разногласий между организаторами, этих фестивалей здесь проводится сразу два. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Идея Грушинского фестиваля возникла в 1967 году, после того, как на реке Уде трагически погиб, спасая детей с перевернувшейся лодки, студент Куйбышевского авиационного института, исполнитель туристических песен Валерий Грушин. Его друзья решили почтить память барда песнями. Первый фестиваль прошел в 1968 году, говорит Наталья Островская.
Груша — это в нас, скажем так. Берковский, Никитины, Бисбор, Клячкин, Кукин. Кукин. Да полно. Приезжает 150 тысяч народу. Я помню, мы приезжали на Грушу, мы играли в футбол, мы пели песни, мы стояли под дождем, мы переходили с одной площадки на другую.
34-й Грушинский фестиваль открылся в среду вечером концертом на плавучей сцене гитаре на Мастряковских озерах. Девиз нынешнего фестиваля – тишина, гитара, голос.
Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я, прищурившись, искал. И забудутся едва ли эти несколько минут.
О 34-м Грушинском фестивале рассказывает один из его организаторов Дмитрий Онищенко.
Мы пытаемся сегодня вернуть фестиваль к тем истокам и к тем целям и задачам, ради которых он был создан. Поэтому в этом году девиз фестиваля неспроста. Поэтому сегодня на первом месте у нас стоит не торговля, у нас стоит не коммерция. На первом месте у нас стоит творчество, стоит песня, стоит слово. Всем нашим гостям и туристам хорошего безопасного отдыха, всем участникам конкурсных программ успехов на заключительном концерте. Встретимся на Грушинском.
Любители авторской песни без восторга воспринимают раздвоение легендарного Грушинского фестиваля. В фестивале в этом году участвует немало знаменитых бардов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Вероника Долина, Александр Исаев, Анатолий Киреев, Алексей Брунов, Александр Мирзоян, Наталья Дудкина и многие другие. В творческих конкурсах Грушинского примут участие около 50 самарских авторов-исполнителей, в том числе из творческого объединения «Самарские барды». Не сбежал Грушинский фестиваль и шумного скандала. Из-за конфликта, происшедшего в клубе авторской песни имени Валерия Грушина, в Самаре в одно время проходят два грушинских фестиваля. Второй, под названием «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», возглавил Борис Кельман, который 33 года организовывал Грушу на Мастряковских озерах. Этот фестиваль бардовской песни открывается сегодня в районе Федоровских лугов, в селе Федоровка. Там 76 по 79 год уже проходили грушинские фестивали. Это на три остановки электропоезда дальше Мастряковских озер. В отличие от фестиваля на Мастряковских озерах, где места за установку палаток исключительно платные, фестиваль на Федоровских лугах объявлен бесплатным. На вторую, или как ее называют, альтернативную Грушу, также съехались известные барды. Например, дуэт Иваси, Алексей Иващенко и Георгий Васильев. Также на фестивале выступят группы «Гроссмейстер» и «Зимовье зверей». Туристы, приехавшие на грушинский фестиваль, говоря о его клонировании, не скрывают, что видит в этом меркантильный интерес организаторов. Ведь на Грушу нередко приезжают и известные политики, чтобы повысить свой рейтинг. Настоящие барды не должны заниматься политикой, считает Надежда Цукатова.
Деятели культуры, думаю, должны заниматься культурой, а политикой должны заниматься политики. У каждого свое дело. И каждый должен в своем деле быть профессионалом. И не надо путать политику с культурой, культуру с политикой.
Раскол Грушинского фестиваля привел к тому, что многие любители авторской песни в этом году отменили поездку на любимую Грушу. Среди тех, кто не приедет на ежегодную встречу, нарушив многолетнюю традицию, такие известные барды, как Леонид Сергеев, Александр Гейнс, Сергей Данилов и другие. Турист Игорь Денисов говорит, что теперь ему придется на электричке ездить между двумя грушинскими фестивалями, чтобы побывать на наиболее интересных концертах.
Мы долго думали, на какой ехать на самом деле, но большинство моих друзей едут на старое место, поэтому решили приехать на старое. Если уж совсем будет здесь плохо, 3 станции электрички, поедем на новые, поставимся там.
Но главным фестивалем, по словам туристов и бардов, конечно же, остается Груша на Мастряковских озерах, говорит Петр Старцев.
Я думаю, такое хождение туда-сюда будет, но это нормально, на самом деле. Конечно, мы всех примем. Мы не делим творческую программу на два фестиваля. Мы считаем, что творческая программа, она одна. Что там, что здесь. И лауреаты того фестиваля автоматически будут считаться нашими фаворитами.
В ночь с 7 на 8 июля на Мастряковских озерах на плавучей сцене гитаре состоится концерт лауреатов 34-го Грушинского фестиваля. Зрители будут смотреть концерт с легендарной фестивальной горы, высказывая одобрение исполнителям при помощи света фонариков и огоньков зажигалок. Концерт лауреатов также пройдет в Самарской филармонии в 6 часов вечера 9 июля. В конце финального концерта, по традиции, фестивальная гора и туристы, и барды споют гимн Грушинского фестиваля, бесхитростную, но полную романтики, песню Юрия Висбора.
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Пресса российских регионов. Одна из главных тем газет Саратовской области – борьба местных депутатов против вице-спикера Госдумы, который, по их мнению, создал в Саратове альтернативную вертикаль власти. Слово Ольге Бакуткиной.
На первой полосе областной газеты «Саратовские вести» опубликовано открытое письмо вице-спикеру Государственной Думы, секретарю Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Вячеславу Володину. К видному единороссу, депутату Государственной Думы от Саратовской области, обращается депутат Городской Думы Саратова Леонид Фейтлихер. Он утверждает, что с начала московской карьеры в 99 году Вячеслав Володин конфликтует с людьми, представляющими различные ветви региональной власти в Саратове. Обращаясь к Вячеславу Володину, Леонид Фейтлихер пишет: «Вам удалось выстроить альтернативную вертикаль власти, которая на все влияет и ни за что не отвечает. Фактически, приватизировав партийный бренд «Единой России», вы через региональное отделение разговариваете с губернатором и его администрацией языком ультиматумов, политических пикетов и демонстраций». Конец цитаты. Вынужденная политическая борьба, по мнению Леонида Фейтлихера, отодвинула на второй план созидательные задачи, стоящие перед властными структурами региона. Редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова считает, что именно стремление Володина сохранить неограниченную власть в регионе не только сформировало, но и сплотило местную политическую элиту.
Она была разрозненной, так же, как и журналистское сообщество было разрознено. Оно сформировалось благодаря конфликту, который подогревается именно этим человеком. Да, люди здесь живут, они имеют свои политические и экономические какие-то воззрения на эту область. Вот это раскачивание лодки, конечно, оно сплотило всех.
В Балакове начался судебный процесс по громкому делу о дорожно-транспортном происшествии с участием дочери губернатора Павла Ипатова, Анны, сообщает газета «Зеркало». 24 февраля нынешнего года ее джип «Фольксваген» в лобовую столкнулся на набережной Балакова с «Жигулями». Одна из пассажирок «Жигулей» погибла. Водитель «Жигулей» не считает себя виновником аварии. При этом, по его словам, он не может нанять для защиты в суде адвоката. Те либо отказываются, либо просят баснословные деньги, пишет газета «Зеркало». Газета «Репортер» сообщает о завершении процесса по делу экс-министра дорожного строительства областного правительства Геворга Джлавяна. Он обвинялся в том, что вынуждал дорожные предприятия брать кредиты под 50% годовых в банке, принадлежащем его родственникам. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 114 миллионов рублей. Геворг Джлавян приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, причем 9 месяцев из них он будет отбывать за клевету на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, которому он якобы отчислял 6% суммы федеральных средств, предназначенных на дорожное строительство, пишет газета «Репортер». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутской области в районе озера Байкал в автокатастрофе погиб один человек и 6 пострадали. По данным местной автоинспекции, среди них могут быть граждане Великобритании. Город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Власти Великобритании намерены ужесточить проверку иностранных специалистов и пересмотреть правила их найма. В американском городе Демуан, штат Айова, задержан мужчина, вооруженный ножом. Подозревают, что он мог угрожать сенатору и вероятному кандидату в президенты США Бараку Обаме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В память о строителях канала «Москва-Волга» будет построена часовня. Валентина Матвиенко хочет получить право отменять решение, принятое в свое время властями Ленинграда. А Росприроднадзор может приостановить работу Очаковского пивзавода в связи с загрязнением Москвы-реки. Подробнее об этих и других новостях Москвы и Санкт-Петербурга Татьяна Волович.
Москва. В областном городе Ехрома сегодня состоится освящение начала строительства православной часовни, которая будет возведена в память о строителях канала «Москва-Волга». Сталинский канал строили заключенные. Через лагерь, расположенный в городе Дмитрове, прошло более 1,5 миллиона человек. Строители канала жили в очень тяжелых условиях. От недоедания, морозов и непосильного труда люди умирали сотнями ежедневно. Сегодня же состоится торжественное открытие музея канала имени Москвы и презентация его экспозиций. Петербург. Валентина Матвиенко хочет получить право отменять решения, принятые властями Ленинграда. Сегодня Уставный суд города рассмотрит запрос губернатора о толковании ряда статей Устава города, касающихся права губернатора и правительства Петербурга вносить изменения и дополнения в правовые акты Исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и Исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов, а также признание их утратившими силу. В Уставе города сказано, что губернатор вправе отменять правовые акты городского правительства в случае их противоречия Конституции, федеральным законам, указам президента, постановлением правительства. Москва. Росприроднадзор может приостановить работу Очаковского пивзавода в связи с загрязнением Москвы-реки и близлежащих притоков неочищенными промышленными стоками. Росприроднадзор зафиксировал накануне факт сброса в Москву-реку в районе улицы Рябиновой неочищенных промышленных стоков с возможным содержанием солода, предположительно с Очаковского пивзавода. Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митвель не исключил, что загрязнение грозит массовой гибелью рыбы. Петербург. Движение альтерсексуалов не оставляет идеи проведения в Петербурге гей-парада. Об этом участники оргкомитета парада намерены сегодня рассказать на пресс-конференции с названием «Гей-парад будет» в информационном агентстве «Росбалт». Кроме того, в июле планируется проведение серии правозащитных и протестных акций. Однако представители петербургских движений сексуальных меньшинств еще в мае, когда движение альтерсексуалов планировало провести гей-парад в Петербурге, заявили, что не поддерживают эту инициативу. Как считает председатель правления правозащитного центра «Крылья» Александр Кухарский, российское общество не готово к подобным акциям.
С нашей точки зрения, гей-активистов Санкт-Петербурга, наше общественное мнение еще пока до этого не доросло. И это все обычно кончается грандиозными скандалами. Вслед за этим следует вспышка всяких гомофобных заявлений.
Москва. В предстоящую субботу столичные ЗАГСы будут работать дольше обычного из-за свадебного бума, связанного с тремя семерками. 7 июля 2007 года планируют заключить брак 1700 пар, что в два раза больше, чем в обычный день. Таким образом, ближайшая суббота побьет рекорд Красной Горки по количеству заключенных браков. 14 апреля было зарегистрировано 1200 браков. Новости Москвы и Петербурга. 5 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаясь к сегодняшнему разговору о победе Сочи за право провести зимние Олимпийские игры, мы вернемся и на четверть с лишним века назад. Когда Москва готовилась к проведению Олимпиады 80-го года, перед архитекторами стояла задача показать капиталистическому миру, как изменился город за период существования СССР. Столица Советского Союза, принимавшая олимпийцев, по мнению партийных чиновников, должна была создать впечатление открытого, свободного и светлого города, так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в политических, социальных, экономических успехах советского государства. О том, как Олимпиада 80 повлияла на изменение облика Москвы и что осталось сегодня из этого олимпийского наследия, в материале корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
По сей день спортивные объекты Олимпиады 80 остаются памятником эпохи. Впрочем, не только спортивное строительство вошло в программу подготовки к Олимпийским играм в Москве. Тогда же были построены Олимпийский телецентр, вторая очередь Останкинского телецентра, здание главного пресс-центра Олимпиады, где сегодня размещаются РИА Новости и Союз журналистов, олимпийские гостиницы «Турист», «Салют», «Космос», ну и, конечно, Олимпийская деревня, целый микрорайон, состоящий из 16-18-этажных домов типовой серии со спортивным комплексом, торговым центром, поликлиникой. О том, какой стала Москва после Олимпиады 80, рассказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко.
Подготовка к Олимпиаде 80 в очередной раз проявила свойство наше национальное, которое итальянцы определяют замечательным термином «мания грандиоса». То есть таким вот стремлением уж если делать, то делать много, делать по-большому, делать так, что ого. Пример тому, ну, в частности, вот эти вот олимпийские стадионы и олимпийский бассейн на проспекте Мира, ради строительства которого было уничтожено около 1000 исторических зданий, несколько десятков исторических переулков, и в том числе несколько замечательных, знаменитых памятников архитектуры. Вместе с тем, то, что было реализовано к Олимпиаде, это была, конечно, грандиозная работа, сказавшаяся на сегодняшней Москве, поскольку большая часть спортивных сооружений, которыми москвичи привычно пользуются, и не только спортивные, но и гостиничные комплексы, было возведено именно к Олимпиаде.
Алексей Алексеевич, а что из вот тех построек заслуживает особого внимания?
Их много, вообще лучше из того, что было возведено в те годы, это, конечно, велотрек в Крылатском. Это просто шедевр архитектуры 70-х годов. Это действительно замечательная работа. И с точки зрения инженерной архитектуры, такие упругие балки, кривые, там и замысел, и работа инженеров, и работа архитекторов замечательная. Велодорога в Крылатском, грибной канал, в общем, все то, что сделано в Крылатском и определило судьбу Крылатского как такого спортивного центра Москвы, это сделано как раз к Олимпиаде. По-моему, это замечательно. Что касается до этих двух олимпийских стадиона и бассейна, которые я упомянул, на проспекте Мира, к сожалению, это слишком грандиозно, это некрасиво. А вместе с тем, вот Измайловский комплекс, гостиничный, например, им же пользуются до сих пор, это вполне, пристойно для своего времени. А вот гостиница «Спорт», которую построили специально к Олимпиаде, уже взорвали. А вот этот вот краб, который мы видим на Лужнецкой набережной, вот такой железобетонный страшный краб, он остался. Это тоже назывался универсальный зал «Дружба». В общем, очень много было сделано, и подготовка к Олимпиаде дала мощный толчок оснащению Москвы новыми комплексами. Хотя бы и Олимпийская деревня, хотя она и из типовых домов, но тем не менее это хорошо по планировке, это удобно. Там было очень много таких творческих находок. И к тому же тогда существовало понятие синтез архитектуры и изобразительного искусства. Очень много мозаик, там Церетели чуть не впервые в Москве оснащал какие-то сооружения своими шедеврами. Вот и гостиница «Космос» была в это время возведена. Правда, там французы проектировали. И центр международной торговли. Одним словом, это все протуберанцы той энергии, которая была в стране и которая выплеснулась в связи с этой Олимпиадой. Одним словом, любая Олимпиада – это, конечно, мощный толчок всем творческим силам, такому потенциалу страны. То, что делается к Олимпиаде, остается потом на долгие годы.
Сказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы. Сегодня вечером в российской столице.
Театры.
В рамках Московского международного фестиваля имени Чехова японский Performing Arts Center представляет на сцене центра имени Мейерхольда спектакль «Нина. Материализация жертвоприношения». А школа драматического искусства на этом же фестивале сегодня вечером сыграет спектакль «Торги», поставленный режиссером Дмитрием Крымовым по текстам нескольких чеховских пьес. Концерты. В Олимпийском сегодня вечером знаменитый британский поп-певец Джордж Майкл. Концерт состоится в рамках юбилейного турне. Организаторы обещают грандиозное шоу с лучшими композициями за 25-летнюю карьеру Майкла. В 1981 году он впервые вышел на сцену в составе дуэта Уэм, песни из репертуара которого также прозвучат сегодня в Олимпийском. Всемирный тур Джорджа Майкла первый за последние 15 лет. Закончится в декабре в Лондоне. Музыканту выпала честь первым выступить на реконструированном стадионе Уэмбли. В Римско-католическом кафедральном соборе сегодня открывается первый всероссийский фестиваль-конкурс органистов «Соли Део Глория» – «Одному Богу слава». Именно так предварял свои музыкальные композиции Иоганн Себастьян Бах. Нынешним вечером произведения Баха, Брамса, Мендельсона и других композиторов исполнят российские органисты – Григорий Василюк, Александр Красюк, Вера Лапанцева, Мария Моисеева и Кристина Ратаева. Выставки. Посетителям Государственного исторического музея представлен последний, 13-й экспонат выставочного проекта «Живая экспозиция». Предметы из исторической коллекции музея-заповедника «Царское село». Это Евангелие из семьи первых Романовых, говорит хранитель фонда редких книг музея Ирина Зайцева.
Евангелие это вообще, на мой взгляд, уникально тем, что происходит оно, нельзя буквально сказать, что из семьи первых Романовых, потому что оно было приобретено на средства Марфы Ивановны или Михаила Федоровича, мы сейчас точно не знаем, но оно было вложено в качестве вклада в монастырь в Тверское Марфой Ивановной, матерью первого царя из рода Романовых. И вот, как мы все знаем, Патевский дом, где погибла царская семья, завершил виток русской истории, начавшийся за 300 лет до этого в Ипатьевском монастыре Костромском, так и это Евангелие, происходящее все же из семьи первых Романовых, через тоже почти 300 лет оно попало в семью последних Романовых. И последний правящий монарх династии получил его на последнюю Пасху, которую семья последнего царя встретила в своем доме в Александровском дворце.
Кино. В Московском доме кино завершается двухдневный форум израильского кино. Сегодня здесь покажут фильм режиссера Дрора Шауля «Безумная земля», номинированный от Израиля на последней церемонии «Оскар». Эта картина – совместный проект израильских, немецких, французских и японских кинопродюсеров.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом эфире программа «С крестьянской точки зрения». Сегодня она посвящена тому, каков с этой точки зрения идеальный избиратель, чем руководствуется при голосовании, как готовится к голосованию, когда уклоняется от выборов. В передаче участвуют христиане разных конфессий, ведет ее Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В словах Декларации независимости обещание и надежда для всего человечества.
Олимпиада в Сочи – это 15 спортивных сооружений.
Президенты всех четырех стран стратегических партнеров подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной.
Вся страна радуется тому, что Алан Джонстон теперь на свободе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.